Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Детство мое проходило во Львове, и, конечно, дома должна была стоять какая-то таинственная машина, из которой происходило чудо. Это чудо был радиоприемник «Урал», и были пластинки на 78 оборотов.
Журналист Матвей Гонопольский в рубрике «Мои любимые пластинки».
Быстрых танцев у нас не было. Понятия там рок-н-ролла и так далее. Это, может быть, в Москве было, где были стиляги, да, которые там танцевали умело. Но мы не хотели позориться. И поэтому танцевали так называемые медленные танцы. Да и в них, простите, был смысл. Потому что надо было партнершу к себе прижать. А девочки шли на это дело охотно.
Матвей Гонопольский во второй части этого выпуска. Начнем же с других записей. В этом выпуске радио воспоминания. Литератор вспоминает словами. Радиожурналист – пленками, записанными голосами. Честно говоря, этот жанр для меня самого неожиданный. За долгие годы работы на радио я собрал солидный архив, сотни кассет и бобин. Время от времени я их перебираю, кое-что даю в эфир. У того голоса юбилей, другой голос стал лауреатом, а вот этот остался один-одинешенек, как душа без тела. Еще в Мюнхене я разбирал старые, 40-летней давности радиоархивы «Свободы», и тогда впервые у меня возникло чувство, что я брожу по кладбищу, радиокладбищу. Теперь и от моего архива порой веет космическим холодом. В этом выпуске «Поверх барьеров» радиовоспоминания о тех, кого среди нас больше нет, но чьи голоса по-прежнему могут звучать, волновать, тревожить.
Сразу в сон особняков, в роман старинный и к тишине на именины, где каждый с нами угощен. Из переулка сразу в тишь, еще торжественней и глубже, где тает лист, где блещут лужи, где каплет с порыжелых крыш. Я никогда не забывал о том, что ты меня любила. Но все, что здесь когда-то было, все, что нам флюгер напевал, я иначе именовал. Усталый, пыльный и вокзальный, когда ты с нежностью печальной приблизилась, ты опоздал.
Это голос Владимира Соколова, запись телефонная. Уже после выхода в эфир этих стихов в передаче «О сновидениях» я попросил Владимира Николаевича прийти в московскую редакцию «Свободы» и записать в студии несколько стихотворений. Года за два до смерти он записался у нас. В перерывах между стихами тяжело дышал, глухо кашлял. Но об этом знали только московский звукооператор да я. В этой передаче прозвучат несколько стихотворений Соколова, записанных в студии, но сейчас вернемся к его телефонному дебюту в «Поверх барьеров».
Из переулка сразу в путь, твой переулок слишком дорог, в нем темных лип столетний шорох, все так же просит, не забудь, мы жили здесь без гроз, без слез. Средь ветхих стен на слух, на ощупь однажды вышли мы на площадь, нас ветер в стороны разнес.
В январе 1993 года, работая над передачей «Русские в Голливуде», я позвонил в Нью-Йорк актеру Савелию Крамарову. Звонку он обрадовался. Мне показалось, что знаменитый комик скучает по Европе, по разговору. Не знаю, может, я не прав, но он долго не отпускал меня.
Я надеялся на малое, на ничтожно малое, а получилось даже больше. Но когда уже здесь, вы знаете, хочется еще больше. Когда я приехал, я сделал ролик и стал показывать его агентам. И я получил так роль «Москва на Гудзоне». А вторая картина 2010, это продолжение 2011. И режиссер видел картину «Москва на Гудзоне» и меня пригласил на эту картину без всяких кинопроб. Потом уже стало намного легче, потому что картины уже были в прокате. Режиссеры, естественно, продюсеры смотрят все эти картины и стали меня приглашать. Вот так все это одно за другим и тянулось. Но, однако, несмотря на все, я по сегодняшний день хожу на встречи с продюсером и с режиссером для того, чтобы получить ту или другую роль. Кроме кино, я работаю и на телевидении. Знаете, какой у меня будет хэппи-энд? Когда я пойду на заслуженный отдых, это будет хэппи-энд. Но так как у нас в Америке пенсионный возраст начинается в 65 лет, а мне еще далеко до него, так что хэппи-энд еще очень далек.
Самая старая запись из тех, что я выбрал для моих радиовоспоминаний, сделана в Лондоне в 81 году. Тогда в Англии отмечали очередной юбилей поэта Джона Донна. По счастливой случайности в Лондоне в это время гостил Иосиф Бродский, почитатель и переводчик Дона на русский. Я пригласил его в студию, но в эфир интервью с Бродским, по моей вине, вышло много лет спустя. В 81-м я еще плохо резал пленку. Поймет меня разве что горстка коллег, которым приходилось редактировать радиоинтервью и выступления Бродского. Поэт страдал сразу несколькими дефектами речи, что, естественно, не умаляет прочих его достоинств. Два слова о Джоне Донне. Он жил в 16-17 столетиях, жил бурно, был узником, поэтом, настоятелем Лондонского собора Святого Павла. Русский читатель долгое время знал лишь Дона-проповедника, да и то по крошечному отрывку. Человек не остров, каждый человек – часть континента. Если море смывает комок земли, то Европа становится меньше. Смерть каждого человека уменьшает меня, потому что я – часть человечества, и потому никогда не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе. А теперь Бродский, молодой, 40-летний, о Доне и его эпохе.
В 64-м году я получил свои 5 лет, был арестован и сослан, значит, в Архангельскую область. И в качестве подарка, связанного с этим событием, ко дню рождения, по-моему, Лидия Корнеевна Чуковская прислала мне, видимо, она взяла в библиотеке своего отца, издание Дона Modern Library, то есть современная библиотека. И тут-то я и впервые прочел все стихи Дона, тут-то я его и начал всерьез читать. Дело в том, что вся русская поэзия преимущество строфична, то есть она оперирует в чрезвычайно простых строфических единицах, то есть это станция, да, четверостишие. В то время как у Дона я обнаружил куда более интересную и захватывающую структуру, да, там чрезвычайно сложные строфические построения. Это мне было, например, интересно, и этому я научился, я думаю. И, в общем, вольно или невольно я принялся заниматься тем же самым. Но это не в порядке соперничества, а в порядке, скорее, ученичества. Кроме того, конечно же, у Дона, читая его, или тем более его переводя, учишься очень многому взгляду на вещи. Вообще, всякий читатель или переводчик, особенно если он сам занимается стихосложением, он всегда научается чему-то. У Дона не то чтобы я научился, но мне ужасно понравился у него этот перевод небесного на земной, да, то есть перевод бесконечного в конечный, да. Это не слишком долго, нет? Это довольно все интересно. На самом-то деле, это вот как Святая говорил, голос правды небесной против правды земной. Но на самом деле речь идет не столько против, сколько перевод правды небесной на язык правды земной, то есть явление бесконечных в язык конечных. Причем от этого оба выигрывают. Вы понимаете, что это всего лишь приближение к, как бы сказать, выражению серафического порядка, да? Вот в то время как и серафический порядок, будучи поименован языком чрезвычайно смертным, становится более реальным. И это совершенно замечательное взаимодействие. То есть это вообще суть, хлеб поэзии. Когда твой горький яд меня убьет, когда от притязаний и услуг моей любви отделаешься вдруг, твоей постели тень моя придет. И ты уже во власти худших рук, ты вздрогнешь, и приветствуя визит. Свеча твоя погрузится во тьму, и ты прильнешь к соседу своему, а он уже устав вообразит, что новой ласки просишь, и к стене подвинется в своем притворном сне. Тогда, о бедный аспид мой, бледна, в поту серебряном, совсем одна, ты не уступишь в призрачности мне проклятия. В них много суеты. Зачем? Предпочитаю, чтобы ты раскаялась, чем черпала в слезах ту чистоту, которой нет в глазах. Когда мы говорим «Ренессанс», не совсем понятно, что мы имеем в виду. Немедленно, что приходит в голову человеку, это картины, полные натурщиков, да, эти обнаженные тела, масса движения, богатство, избыток. В общем, некий элемент жизнерадостности. В то время как «Ренессанс» был чрезвычайно нежизнерадостным периодом. По крайней мере, это было время колоссального духовного, идейного, какого угодно, разброда, политического, прежде всего. «Ренессанс» — это время, когда церковная, теологическая догматика, которая доминировала сознание человека на протяжении там уже тысячелетия, догматика христианства, как бы сказать, перестала устраивать человека. Она стала объектом всяческих изысканий и допросов, и вопросов. Да? Это связано было с расцветом чисто мирских наук. Дон жил в то время, когда получил, как бы сказать, права гражданства гелиоцентрической системы, то есть когда Земля перестала быть центром Вселенной, и я центром стало Солнце. Да? Что, в общем, произвело чрезвычайно большое впечатление на широкую публику. Вообще, говоря о Ренессансе, следует отметить, что ему был присущ огромный информационный взрыв, что, между прочим, нашло выражение, безусловно, в творчестве Дона, то есть количество его информации, которую он оперирует, познания, детали и так далее, и так далее. Он все время призывает ссылки на достижения науки, на астрономию, на все что угодно. Однако, я думаю, что не следует Дона сводить к содержанию и к его научному, и к дидактическому, какому угодно багажу. Дело в том, что поэт занимается, в общем, переводом одного на другое. И поэтому для него, что попадает в поле его зрения, это, в конце концов, материал. То есть поэт, на самом деле, язык не его инструмент, а он инструмент языка. То есть язык относится к материалу, в общем, с известным равнодушием, да. Конечно же, Дон со своей проблематикой, с этой неуверенностью, с разорванностью или раздвоенностью, или расстроенностью, я уже не знаю, сознания. Это же, конечно, поэт чрезвычайно современный. То есть его проблематика – это проблематика человека вообще, особенно человека, живущего во время перенасыщенное и информационным, и популяционным, и вообще каким-то не было иным взрывом. Узри в брахе, что мир нальнет к стене, сколь малым ты отказываешь мне. Кровь поровну пила она из нас, твоя с моей в ней смешана сейчас. Но этого ведь мы не назовем грехом, потери девственности, злом. Блоха от крови смешанной пьяна, перед вечным сном насытилась сполна. Достигла больше нашего она, не тронь ее, три жизни в ней сочти. Она священна, ибо в ней почти нет больше, чем женаты ты и я. И ложь нам, и храм блоха сия, нас связывают крепче алтаря. Живые стены цвета янтаря щелчком ты можешь оборвать мой вздох. Но не простит самоубийство Бог и святотатственно убийство трех. Ах, все же стал твой ноготь палачом, в крови невинный обогрелся. В чем вообще блоха повинную была? В той капле, что случайно отпила. Но раз ты шепчешь, гордость затая, что, дескать, не ослабла мощь моя, не будь к моим претензиям глуха, ты меньше потеряешь от греха, чем выпила убитая блоха.
Звучат голоса тех, кого среди нас больше нет.
Владимир Соколов для Игоря Померанцева. Я устал от 20 века, от его окровавленных рек. И не надо мне прав человека. Я давно уже не человек. Я давно уже ангел наверное, потому что печалью томим, не прошу, чтоб меня легковерно от земли, что так выглядит скверно, шестикрылый унес серафим.
В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Жанр этой передачи – радиовоспоминания. Честно говоря, этот необычный жанр я выбрал, потому что меня волнует мистика радио. Ну, не мистика, так тайна. Я хочу понять, как голоса, уходящие в космос, влияют на видимость звезд, плотность воздуха, толщину осадков. Для голосов умерших, голосов, когда-то записанных на пленку, радио – это связь с жизнью. А для меня работа с этими голосами – связь с вечностью. Моим самым первым радионачальником был директор русской службы BBC Барри Холланд. В 50-е годы, в разгар холодной войны, он учился на военного переводчика, но попал на BBC. Вначале был диск-жокеем. Это он объяснял по радио советским радиослушателям, как танцевать твист и летку-енку. Я пришел на BBC, когда Барри уже стал директором. Я тогда переводил для литературных программ письма Джойса, пьесы Беккета, Пинтера. Представляю, как все это было чуждо бывшему военному переводчику. Но британская терпимость брала верх. Барри умер на 60-м году. Умер от разрыва сердца за своим любимым занятием, стреляя из лука, натягивая тетиву. А записал я его весной 94-го. Передача была о рок-н-ролле.
Тогдашняя эстрадная музыка была абсолютно безликой, просто никакой. Я с трудом вспоминаю две песенки. «Itsy Bitsy», «Teeny Weeny», «Little Polka Dot Bikini» и «I Like the Moon Likes Me», «Мне нравится луна, а луне нравлюсь я». Только благодаря американскому армейскому радио и радио Люксембург мы узнали о существовании другой музыки. Кажется, это был заговор BBC уберечь нас от этой музыки. Но стоило нам услышать малютку Ричарда, Чака Берри или Элвис Пресли, как мы поняли, нас водят за нос. Потом в 57-м году в Англию приехал Билл Хейли, и все бесповоротно изменилось. Где бы ни появился Хейли, мы тут как тут начинали вопить, танцевать прямо в проходах и ломать кресла. Я говорю «мы», но имею в виду «они». Я тогда служил в армии. После 58-го наступило затишье. И так продолжалось до славного 64-го, когда накатили «Битлз» и «Роллинг Стоунс», и британцы покорили мир. Но я к этому времени уже опоздал. В 27 кресел не ломают. Но эту музыку я передавал по русской службе BBC. И второе о заре рок-н-ролла. Так сказать, социальный фон. Даже спустя 10 лет после войны от молодых людей ждали одного. Чтобы их было видно, но не слышно, как говорили в викторианские времена. Но с помощью гитар и ударной мы заставили слушать себя. Так что именно рок высвободил нас из послевоенного мундира. Как трудно поверить, что впервые я услыхал «Битлз» 30 лет тому назад.
И еще один коллега по свободе, Владимир Юрасов. Я не без угрызений совести вспоминаю, как записал его, чуть ли не на смертном одре. В конце 94-го я позвонил ему в Америку и попросил рассказать о встречах с Александрой Львовной Толстой. Я готовил тогда передачу о ней. Юрасов ответил, что болен, что плохо слышит, что не может говорить. Но я сказал, что мне нужно всего полторы минуты, и что позвоню ему на следующий день, в то же время. Не дожидаясь ответа, я повесил трубку. и на девятом десятке Юрасов остался профессионалом. Он подготовил монолог ровно на полторы минуты.
Огромный интерес проявила ко мне, к перебежчику, к подполковнику советскому. Она увидела во мне новое какое-то поколение, и она расспрашивала о молодежи, как она относится к Сталину. Очень ей понравилось, когда я сказал, что в Советском Союзе сейчас государственный феодализм. Они сами писали, марксисты, что феодализм проиграл капитализму. Ей это так понравилось, что она в тот же день, что-то был какой-то прием, она об этом говорила. Вообще ко мне она относилась, она помогла мне приехать, потому что мне не верили многие просто, потому что я бежал во время войны из лагеря, за что должен был расстрелян. Меня прятали три сестры, три женщины в глубине России. И я ей рассказывал об этом, и вот она согласилась, что большая надежда на восстановление России – это женщина русская. Вот о чем мы говорили с ней.
Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Жанр этого выпуска «Поверх барьеров» – радиовоспоминания. Звучат голоса тех, кого среди нас больше нет. Поэт Валерий Перелешин умер в 92-м году, а встретился я с ним в конце 80-х в Роттердаме на фестивале поэзии. Ходить он сам уже не мог, его сопровождали. Перелешин был из харбинских эмигрантов, но последние 40 лет прожил в Бразилии. Он был поэт одной страсти – гомосексуальной. Говорил он слабым голосом, говорил невнятно, так что первую строфу его сонета я, пожалуй, прочту сам. «И никогда не звал мужчину братом, хотя любил не менее 200, ища у них полуденных красот, особенно я нежен был к мулатам».
И никогда не звал мужчину братом, хотя любил не менее 200, ища у них полуденных красот, особенно я нежен был к мулатам. Я не ходил к поэтам и прелатам для пафоса, для умственных высот. Мне был милей какой-нибудь сексот, попавшийся со взором виноватым. От Лосского и Франка я зевал и убегал на людный карнавал, дышал толпой и музыкой, и зноем, а за полночь в дешевом кабачке с очередным случайным антиноем беседовал о смерти и тоске.
Понедельник января 97 года секретарша тактично предупредила меня, что в почтовом боксе меня ждет письмо с печальной вестью. В конверте с черной каймой и вправду было уведомление о кончине доктора Зомера. Немецкий переводчик Эрик Зомер навсегда останется в российской истории, потому что именно его устами, по-русски, в Берлине, в ночь с 21 на 22 июня 41 года Германия объявила войну Советскому Союзу. Вот как он вспоминал об этом за полтора года до смерти в Мюнхене.
Среди ночи меня разбудила мать и сообщила, что меня требует к телефону мой шеф. Через полчаса на служебной машине мы подъехали к советскому посольству в Унтерлинден. Секретарь и переводчик Бережков сопровождал Деканозова, и мы встретились на лестнице они спускались, мы поднимались и поздоровались. И когда мы приближались на нашем Мерседес к Бранденбургским воротам, в Тиргартен, в парке, начинался рассвет, сходило солнце, и Деканозов, почти как Ленский, в Онегине сказал: «Это обещает быть прекрасным днем». Я наблюдал за внутренним волнением Деканозова, но оказался очень сдержанным, так же, как и Риббентроп. Другие свидетели, которые не присутствовали или просто давали неправильные показания, заявляют, что он не только что нервничал, но что он был полупьяным. Все это, конечно, совершенно ерунда. Оба оказались на высоте положения, были весьма корректными, и можно было только по глазам, лицу красневшему, напряженному, можно было себе представить, какое внутреннее волнение захватило человека.
В середине 80-х Андрей Синявский прочел в Лондонском университете лекцию о прозе Зощенко. После лекции он отвечал на вопросы. Запись старая, но чистая.
Я совсем не отождествляю себя с Зощенко, потому что я не страдаю пока что черной меланхолией. Меня не тошнит, когда я ем. И у меня нет мании преследования. А что касается в литературном сюжете, то, конечно, что-то реализуется, но это достаточно у меня просто. Не какие-то первообразы страха реализуются. А, скажем, вот я писал, там суд идет, что меня посадят, автора посадят, и посадили через 10 лет. Да, пожалуйста.
Считаете ли вы, что общество защищалось от Зощенко, советское общество, в упор, не видя в нем трагика?
Да, конечно. Ну, с одной стороны, люди просто веселились, и старались, так сказать, не думать. Просто иногда это проявлялось из-за примитивности. А вот сейчас, недавно, в «Огоньке», в нынешнем «Огоньке», я прочел письмо одного читателя, который говорит: вот безобразие, хотят отменить там улицу Жданова и там университет Жданова, имени Жданова. А вот я хочу жить в Сталинграде на улице Жданова, потому что, когда был Жданов, не было Зощенко и Ахматовой. Этих негодяев. Вот тоже человек защищается от Зощенко с помощью Жданова. Да, пожалуйста.
Синявский отвечает на вопрос, не было ли писательское мифотворчество в Советском Союзе реакцией на марксистскую идеологию.
Я не думаю, потому что до революции тоже писатели, поэты творили мифы, которые, кстати говоря, тоже реализовались. Ну, например, Блок, явный мифотворец. И был миф Блоком созданный, что вот он уже мертвый при жизни человек, и, в общем, Блок умер очень рано, и неизвестно, в общем, от чего он умер. Ясно, что он умер, как Ходосевич хорошо сказал, Блок умер от смерти.
Литератор вспоминает словами, радиожурналист вспоминает пленками, записанными голосами. По законам физики, по законам, если можно так сказать, эфирной механики, голоса, звучавшие по радио, становятся частью космоса, а значит, они вечны. Может быть, эти волновые, волнующие голоса и есть наши души.
Владимир Соколов для Игоря Померанцева. Какая осенью молодая в душе тоска, как колокольчик дарвал дай издалека, окно от дома до сарая бросало луч, какая терпкая сырая стояла ночь, и ветер в соснах, беспокоясь, а где вокзал, все время наезжал, как поезд, и исчезал. И наступала тут такая вдруг тишина, что только бабочка ночная была слышна. И снова поездом сосновый гул налетал, и юный стих о жизни новой в душе витал. Но громом в воздухе осеннем вставала тишь, как перед светопреставленьем, провалом крыш. И только стих, пока молчала, ночь у крыльца, все жаждал жизни без начала и без конца.
Вы слушали передачу «Радио Воспоминания». Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. Традиционный раздел «Наши современники». Рассказывает Юрий Флегонтович. Его записала в Вятском центре помощи бездомным Екатерина Лучникова.
Был я бизнесменом, был бандитом. С 18 лет я сел в тюрьму.
Юрия Флегонтовича я встретила в центре для лиц без определенного места жительства и занятий. В дорогом костюме и при галстуке, просто завсегдатай бизнес-клуба. Но жизнь этого бизнесмена больше всего напоминала приключенческий роман.
Я организовал банду. Ну, в общем, мы занимали воровство, грабили машины, снимали стекла лобовые, продавали это все, хороший бизнес. Меня опять посадили. Уже на строгий режим. Я уехал в город Самару. Меня этапировали туда. Вышел в 91-м году, представьте, какие года были. У меня своя бригада была. Хулиганил, дрался, отбирал деньги. Ну, почувствовал власть. Я не очень хорошим бандитом был. И беспредел был, да все было. Даже убивали. Да, убивал. Грех тогда все равно идет за мной. Кого-то он, например, убрал из этой жизни моими руками. Это было надо. Все не так просто в жизни это происходит. Кто-то раньше к Богу приходит, кто-то позже. Сейчас вот все мои практически друзья, все в могиле уже дома. Меня хороняли даже живьем. Да, один раз было такое дело на Урале. По старым грехам меня нашли, закопали. Короче, я вылез случайно. Там каменистая просто земля, я попал под камень. Короче, трое суток я вылазил. Это можно книгу писать. У меня был бизнес, я занимался металломом. Черным металлом занимался, собирал, у меня своя приемка была. Я отправлял вагонами даже железо. Потом лесом занимался. Я был даже экстрасенсом. Да, у меня бабка была Августа. Она из Союзского района, она была знахаркой. Она лечила людей. Ну, я решил эту тему на себя. И довольно-таки удачно. Хорошие деньги зарабатывал, ездил на юг каждый год. С любовницами, с женами. В 2005 году, сейчас вам расскажу, интересная штука с нами произошла. Я ушел в автоматы, потому что есть такие национальные люди, как вот я, да, быстрый заработок какой-то там, что-то провернуть. Ну и были эти на руке бандиты. Я ушел туда с головой полностью, я с ума сходил по этим автоматам, и выигрывал, и проигрывал, и все было. Но не пил. 9 лет я не пил. И я проявил бюджет. Соответственно, у меня жена не поверила, видимо, так любила на меня. И она уходит к другому мужчине. И через месяц умирает мать. Папа умер давно уже, а мама в 2005 году умирает. Представьте, что со мной произошло. Предательство жены и смерть матери. Два удара сильнейших. Я пить начинаю, думаю, я помру. Чуть с ума не сошел. Я остановился. Начал молиться еще в православии я был. Я ходил, крестился там. Господи, помоги, помоги. Но Бог меня не слышал. Как будто я так считал, но на самом деле он меня слышал. И через полгода моей трезвой жизни после этого он мне дает вот такую девочку, мама не говорит, умница. С золотой медалью, ну все, все было. И в сексе я, короче, я был самый счастливый человек. У меня машина была, права, все, я шофер-профессионал, катаюсь хорошо, неплохо, не отдавали. Но потихоньку это забирают. Я опять сажусь на стакан, соответственно, эта женщина терпела, терпела и отошла от меня. Я продаю квартиру, пропиваю это все, прогуливаю. Погулял, а там будь что будет. И Бога забыл. В оконцовке меня все там забрал. Все это мое счастье. И меня так окунул. Бомболюки, подъезды. Вот эти трубы-то идут, это тепло под ними. Дома там строят, вот там живут. Короче, в лесах спал летом. Уходил, чтобы прятаться. Вот так вот меня и колбасил. Из города в город. Вот я тогда понял, я думал, что я под воду был, я когда проснулся там, светил зашикалкой фонарик, там тараканов было, миллиарды. Это живут, мыши, крысы, там все вот это. Панфырики стоят, там миллиарды этих панфыриков, женщины, мужчины, там все. Один залез, я говорю, что такое с трупом воняет? А у нас там умер, метров 5 там лежит. Гниет уже, заколебал, говорит, неделю уже как гниет. Господи, я тут вылетел. Я в воду побывал. Пойду в воду. Потом я ушел в паломники, замаливая свои грехи. И долго 400 года ходил. По церквям ходил, короче, в монастырях мужских, женских жил, трутником был. Хотел в монахи уйти, но мне игумен сказал одного храма, говорит, Юрий, говорит, слушай, говорит, ты людской, говорит, иди в мир, и там больше пользы будет от тебя, чем у нас, монах. Я видел мужеловство в храмах даже православных. Потихоньку Бог начал показывать это. Я был в Пермском Святая Троица, монастырь мужской. Там кель, у каждого монаха своя кель. Вот мы зашли с одним трутником тоже, дерево тяжелое, дубовое, там же все хорошее. Ну, я увидел перед глазами монах-монаха, я все ему закинул и это делал. Ноги отдавил дверью, и, короче, так грохнулось. Я плюнул, оплевался, но он даже не перестал делать дальше. Он все дальше занимался этим. Он говорит, сыны, говорит, мы это самое, говорит, вообще-то молитву надо читать, когда заходишь в кель. Я говорю, вообще-то я двери дубовые несу. Мне не до молитвы, поверьте. Руки там, как уже, угорел, это дубовая дверь. Я, ну что ж, я сидевший человек и с такими понятиями, я бы так бы огрел бы, что мама не горит. Тем более, женщин люблю очень сильно. Подойди, как бы, предложи, так и вот, а там бы и уложил бы его. И когда мы дошли до старца, он сказал, там, ну, на Байкале, он сказал, говорит, Юрий, ищи, говорит, счастье-то не здесь. Говорит, что у себя на родине найдешь. Иди, говорит, домой, говорит, и там поменяется твоя жизнь. Я вижу, ты, говорит, готов к этому. Я пришел в Трифонов монастырь, к Марку. Пришел, говорю, батюшка, вот помогите. Он посмотрел на меня, как я вот привык. Любые верующие люди, они сначала помогут, а потом за порог. А это сразу же мне даже куска хлеба не дал. Прогнал меня. Иди, говорит. Вон там, говорит, подают. Туда, говорит, идите. А там как раз протестанты были, кормили людей. Вот они же тоже христиане, я подошел. Меня накормили, отправили в реабилитационный центр Поричи. Ну вот я туда пришел, уже протрезвевший, все. Ну, так как я работать не могу из-за ноги, тяжелая работа, я хорошо готовлю, и как бы давайте я буду готовить. У нас здесь люди все работают, полгода бесплатно работаете, а после полугода там можете там зарплату получать. Мне ничего не помогало, я лег в больницу, наложили гипс, еще нога, короче, и вышел. Пришел, последний момент, там старший брат у них есть, который отвечает за всех. Он говорит, давай, работать здесь нельзя. Вот я говорю, да как... Что у вас такая за вера? Помогать наоборот. Я уже инвалид практически. Ну, у тебя же нету корочки инвалида. Я закурил. И меня в один прекрасный день, короче, выгнали оттуда. Я остался на вокзале, на Урическом. Без денег, без всего. Вот я начал молиться. И действительно, я помолился. Подошел мужчина. Видишь, что я весь мокрый. Даже Дина такой идет. Дал мне денег на электричку и на проезд. И сказал, вот есть такая сплавная 29. Туда поезжай, сейчас там порядок. Даже охрана есть, все. Ты видишь, ты не пьющий человек, я говорю, да, там помогут. Я пришел сам, чистенький, опрятненький, пришел, рассказал свою беду. Вот и директор меня принял. Не кривя душой, искренне говорю, когда я сюда попал, я увидел людей хуже себя еще намного. Обиженные люди, они обычно очень злые, под тяжка даже прыгнуть могут. Ну, такие вот, обиженные всю семью. Я как бы с таким человеком, конечно, руки я ему не подам, по понятиям, но что-нибудь чесотку поймать можно. Представляете, где живут, откуда приходят? Одно счастье – это вино. Ладно бы вино, а то эти вот шкалики, которые продаются здесь на каждом углу. Боярышник, перчик, апельсинка есть. Я все уже изучил. Я говорю, господи, 70 градусов. Я говорю, ты что ждешь все? Когда человек стареет, он никому не нужен. Куда ему? Он идет сюда. Это последний шанс. И я всем говорю, ребят, вот вам Бог показывает, это последний шанс вас. Меняйтесь. Если с Богом встретился, ну я попросил бы, чтобы продлил жизнь-то. Он сейчас как? Я сейчас глина. Он меня лепит на свой лад, Всевышний. Как я вам скажу, самое страшное – это одиночество. Это очень страшно. Одиночество – это нет семьи. Я пытаюсь наладить семью. Я, короче, ну, не старая жена, но я найду себе подругу. Ну, найдется женщина, какая достойная, я ее достоин буду. Во сне где-то там приходит что-то такое, облик какой-то. Да, прекрасная дама приходит, умная, набожная, все как полагается. Немножко развратно, что было для меня. Всевышний тон с юмором, поверьте мне. С юмором хохочет порой над нами здесь. Хорошо, я расскажу. Буквально произошло чудо со мной. Я никогда в жизни своей не работал. Я был хороший мошенник, аферист. У меня не было никогда стажа. И нету. Я не знаю, что такое трудовая книжка. Как она выглядит. Я прихожу, мне дали пенсию. Не пенсию, мне дали инвалидность третьей группы. Это 3600. А 19 числа у меня пенсия. Первая. Как прожить на эту пенсию? Я молюсь в церкви. Как прожить? Господи. Засовываю я эту карточку в банкомат. Ты представляешь, что это вылезло? Чек на 9000 рублей. Да я их снял. Испугался. Все 9 штук вытащил туда в банкомат. Пошел, наелся сначала, так ходился в ресторан сходить, в кафе такое дорогое, зашел, на 1000 рублей покушал сразу же там. Поехал я туда разбираться в этот пенсионный фонд. Я говорю, девушка, наверное, тут какое-то недоразумение какое-то получилось. Ну, разбираться было. Юрий Фригонтович, а что, все правильно? Я говорю, как правильно? У вас стаж 17 лет. Я говорю, где я работал? У ВД внутренних дел Кировской области. Я говорю, кем? Плотник. Плотник работал. Меня нахлобыстило. Я красный как рак. Я не понимаю, что со мной происходит. Я понимаю, что это Бог сделал. Я вышел, заорал. Слава Богу, Господи. Я говорю, чудеса твои великие.
Рассказывал Юрий Флегонтович. Его записала в Вятском центре помощи бездомным Екатерина Лушникова. Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. В разделе «Мои любимые пластинки» журналист Матвей Гонопольский.
Детство мое проходило во Львове, и, конечно, дома должна была стоять какая-то таинственная машина, из которой происходило чудо. Это чудо был радиоприемник «Урал», и были пластинки на 78 оборотов. При этом в радиоприемнике «Урал» был звукосниматель, в который вкручивалась иголочка, она закручивалась винтиком, и ты ставил пластинки, которые быстро крутились, и оттуда была музыка. Я обратил внимание вот на какую пластинку. Там человек кричал «Извозчик!» Извозчик ему отвечал «Чавой да!» Человек кричал «Извозчик, давай сюда!» А этот человек отвечал «Я тебе не извозчик, я водитель кобылы!» И дальше играла музыка, и дальше этот человек пел про кобылу. Припев был «От Сокольников до парка на метро». Я не знал ни что такое Сокольники, ни что такое парк. Я никогда в жизни не видел метро, потому что я был в первом классе. Ну и мир первоклассника – это такой, в общем, замкнутый мир. Потом, конечно, я понял, что это был Утесов, и потом мне объяснили, я не понимал, почему водитель кобылы. Потом мне уже объяснили, что открылось метро, и, в общем, это такая чуть-чуть пропагандистская песня. И вот в моем сознании появилось слово «Москва». Город, в котором я никогда не был, который я никогда не видел. И я, как ребенок, считал, что это что-то типа Марса. Я никогда этот город не увижу. И вдруг вошел отец, который сказал, нам надо поехать в Москву и купить телевизор. Телевизоры тогда продавались только в Москве. И меня маленького взяли. И у меня есть воспоминание детское, как я стою перед огромной резной ручкой. Вот в московских домах есть такие, там на Тверской, тогда улице Горького, такие длинные сверху вниз резные ручки в обрамлении металла. И вот я помню, я маленький, стою перед низом этой ручки и потрясаюсь. Потому что я никогда в жизни такой ручки не... Потом мы пошли в телевизионный магазин, по-моему, это было в ГУМе, и вытащили этот чудо-ящик, и этот чудо-ящик заиграл, и появилось изображение, правда, перекошенное. Потом мы привезли его в город Львов, собственно, о котором я говорю. Потом мы его зарегистрировали под номером 7, потому что телевизоры в то время нужно было регистрировать. Это отзвуки, так сказать, военного времени. Радиоприемники нужно было регистрировать, телевизоры. После чего мы его включили. Сначала были передачи по-украински, потому что это было только львовское телевидение. Потом постепенно появились передачи из Киева, а однажды появилась «Бабочка». Эта бабочка на экране была много часов. И когда я спрашивал маму, почему нет мультфильмов, а почему бабочка, она сказала, будет передача из Москвы. И вдруг часов 8 вечера появилась дикторша, явно не киевская и не львовская, которая на удивительном, почти незнакомом мне языке, то есть на московском языке, сказала не «добрый вечер, дорогие друзья», а сказала «добрый вечер, дорогие друзья, мы начинаем нашу вечернюю программу». И после этого началось чудо. Появились артисты, я впервые в жизни увидел голубой огонек. Этот голубой огонек был в прямом эфире, тогда не было видеомагнитофонов. Это был приблизительно 62-й год. Таким образом, эта песня, которая от Сокольников до парка на метро, я так понимаю, что это парк Горького, по всей видимости, да, ЦПКИО, от Сокольников, которые мне не были известны, метро, которое мне не было известно, все это вдруг стало вещественным. И все благодаря этой песне. Ну а потом в конце я узнал, кто такой Утесов.
Я сковал тебя железными подковами, я коляску чистым лаком покрывал, но метро сверкнул перилами дубовыми, сразу всех он седоков околдовал. Ну и как же это только получается, что-то в жизни перепуталось с Петром. Чтоб запречь тебя, я утром отправляюсь от Сокольников до парка на метро.
Школа. Это был, наверное, уже 10 класс. Уже хотелось кому-то прислониться, чтобы чья-то грудь, надеюсь, я не нарушаю никаких законов, в тебя уперлась. Хотелось взять девочку за талию, хотелось потанцевать. И вот у нас началась какая-то в Киеве такое «давайте соберемся, купим вина, дешевого вина, какую-то колбасню», мы почему-то говорили слово «колбасню», «и давайте будем танцевать». Мы закрывали шторы, это класс был наш, 193-я школа, город Киев. И мы включали какую-то пластинку и начинали танцевать. Естественно, быстрых танцев у нас не было. Понятия там какого-то быстрого танца, рок-н-ролла и так далее. Это, может быть, в Москве было, где были вот эти вот стиляги, да, которые там танцевали умело. Но мы не хотели позориться. И поэтому танцевали так называемые медленные танцы. Да и в них, простите, был смысл. Потому что надо было партнершу к себе прижать. А девочки шли на это дело охотно. И, конечно, как сейчас принято говорить, была большая проблема с контентом. Сейчас это называется слово «контент». То есть под какие песни, понимаете? Хороших медляков не было, а это медляки должны быть, чтобы ты закайфовал. Тогда и такого слова не было, не помню, какое слово, но, в общем, закайфовал. Что вы думаете? Вдруг приходит один парень, сын моряка, в Киеве, оказывается, были моряки, он куда-то ездил, открывает пластинку, ставит ее, и вы знаете, как будто нас дернуло электрическим током. Я никогда такого не слышал. Неистово закричал человек. Закричал. После этого раздался аккорд. Опять закричал этот человек. Вот никто, я думаю, из тех, кто слушает сейчас мой монолог, вряд ли догадается, кто это. Но когда я скажу в конце, все скажут: «А, так, конечно, это они». И после этого музыка слилась с голосом этого человека, с невероятным его темпераментом, почти криком. И, казалось бы, мы все должны были выскочить в окно. Но что вы думаете, именно под этот сумасшедший дом, который начался в динамике, в хриплом, и оказалось, лучше всего прижимать к себе девочку и лучше всего танцевать именно медляк. Это был первый в моей жизни медляк, но когда вы сейчас услышите первую песню, первый трек с первого концерта группы Led Zeppelin, вы поймете, что ровно под эту брызжущую, неистовую, сумасшедшую музыку, которую даже нельзя назвать роком, нельзя назвать металлом, это, знаете, как сказать, чистый адреналин. Именно под этот чистый адреналин и нужно прижимать к себе девочку, особенно из своего класса. Я не люблю вспоминать о своих каких-то неудачах, но они у меня были. Вот у меня, например, была такая полоса, когда мне приходилось выступать перед публикой, и я очень боялся публики. Я вел концерты, как конферансье. Это, кстати, очень мне помогло. Теперь я публику не боюсь. Ну, правда, уже и концерты не веду. И вот я выходил и цепенел. Когда передо мной был огромный зрительный зал, и этот зал, он не относился ко мне плохо, он просто смотрел на меня и ждал, что я скажу. И у меня происходила страшная вещь. Из-за адреналина, который выбрасывался в кровь, из-за волнения, я начинал забывать текст. Там монолог, очень смешно, был, назывался «Маршрут дружбы». Смысл этого монолога был в том, что я рассказывал, как хорошо в стране советской. Я говорил, что в Узбекистан поедешь, и тебя пловом накормят. А в Прибалтику поедешь, тебе «Лабас Денас» скажут. А поедешь в Грузию, тебя не просто хинкали накормят, но еще человек, который тебя принимает, он скажет: «Хорошо, дорогой, что ты приехал, я теперь к тебе в гости в ответ всей семьей приеду». Я очень любил этот момент. Вот. И я доползал до этой репризы, потому что зал отвечал мне смехом. А смех – это было как бы признание, ну, какой-то моей копеечной успешности. Но однажды я плохо себя чувствовал, и зал какой-то был очень тяжелый. По-моему, это были военные. Вот военные, знаете, как они молчат, а потом аплодируют, как по команде. В общем, короче, я забыл текст и, просто махнув рукой, я никогда это не забуду, ушел со сцены. Я сказал себе, что я бездарный и что я ничего не умею. Ну, жизнь, собственно, подтвердила мою нехитрую мысль. И потом произошла вот какая история. Я очень не любил группу Queen. Мне не нравился фиглярствующий Фредди Меркьюри. Я ведь такой парень был провинциального воспитания, понимаете, сурового. За вот эти прыжки полураздетых людей можно и по морде схлопотать, понимаете. Это все было как-то не мое, понимаете. Мне нужно было что-то такое кондовое, там, Муслим Магомаев такой вот, ну, такой вот, понимаете, Кобзон, там, поющий красиво в костюме и так далее. Но так получилось, что в этот момент, в момент моего горя и отчаяния, у меня не было никакой другой музыки, а просто какая-то импортная кассета на магнитофоне «Весна», советском магнитофоне, который, значит, все время зажевывал пленку, именно с концертом Фредди Меркьюри группы Queen. И я мучился, я все время не хотел ее включать, но мне нужно было хоть что-то, потому что на экране телевизора показывали что-то про колхоз, и глушилки были, свободы не было слышно, голоса Америки не было слышно. В общем, я включил. И вы знаете, так получилось, что первой песней была «We are the champions». «Мы чемпионы». Вот эта песня помогла мне выжить. Даже не важно, что там Меркьюри поет. Сама музыка, она идет как бы снизу в начале. Такое ощущение, что вот он перекатывает какие-то камни. Понимаете, вот она такая музыка, тяжело она разгоняется. Потом вдруг модуляция идет, она повышается. Понимаете? И в конце «We are the champion», ну, все знают этот момент. Это момент вот какого-то светлого торжества и победы. И вот, понимаете, я даже не могу вам объяснить, это было в каком-то жутком провинциальном городе, что товарищ Фредди Меркьюри, который, к сожалению, умер раньше, чем я с ним встретился, и я не могу ему сказать: «Фредди, огромное тебе вот такое вот спасибо от журналиста российского». Вот эта музыка в совокупности с его голосом, это, знаете, был как гимн Советского Союза. Только я его не очень могу слушать из-за того, что там поменяли слова. Я уже не помню, про кого он, про партию, или про Ленина, или про Сталина, или про кого он написан. Музыка Queen, она не перелицована. И вот это был как некий взрыв такой. Я сказал себе: слушайте, ну если группа Queen там как-то решает свои проблемы, так что я и не решу. Я просто хочу напоследок сказать: надо слушать музыку, она жить помогает.
Журналист Матвей Гонопольский в разделе «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
...20 декабря – День чекистов.
Кого хотим, того президентом и поставим.
Филипп Денис Башков создавал в Мосбанке структуру подобия мини-КГБ для того, чтобы иметь возможность привести во власть того, кого действительно он планировал.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.